перед тем, как я сейчас начну проповедовать, Миша сказал, что немножечко поговорить о посте, о том, что происходило. Я, все, кто меня знает, знают, что я очень люблю читать. И для меня вот чтение книг, я могу читать 4 книги за раз. И что, в принципе, сейчас было, только было, у меня обычно была там одна книга христианская, то есть я Библию уже не читаю. То есть Библия — это Библия. Вот, это я читаю постоянно, да. Но 4 книги я еще всегда читал. И была одна книга богословская и 3 книги, которые я читал так там. Одну читал на работе во время там свободного времени, когда у меня вот во время обеда. Одну в дороге читал, одну дома читал вечером. То есть у меня такая достаточно активный в этом плане человек. А здесь, когда все 4 книги, которые я читал, все 4 книги, которые я прочитал, они были богословскими, для меня многие вещи... Я читал, например, там, христологию, читал личности Христа, я узнавал, кто такой Бог. И когда ты вот больше узнаешь о том, кто такой твой Бог, когда ты больше узнаешь какие-то черты, которые вот открывались людям, которые изучали Писание, которые смотрели Писание, и ты для себя по-новому смотришь совершенно на Бога. Ты совершенно по-другому смотришь на то, кто такой Иисус. Ты совершенно по-другому смотришь на то, как вообще формировалось это в истории, и восхищаясь о том, как люди, каких у них хватает вообще фантазии разобраться в каких-то сложных вещах и донести до себя эти вещи, и ты начинаешь на Бога смотреть по-другому. И какие-то моменты были такие, когда меня пробивало, действительно, я чуть не плакал, думая о величии Божьем, о том, насколько Он велик, насколько, что Он сделал для нас, что Он сделал для меня лично, что Он сделал в моей жизни. Какие-то вещи вспоминал о том, что Бог вот в каких-то этапах моей жизни проворачивал, переворачивал. И я понимаю, что это великий Бог, который достоин нашей славы. И вот это время поста для меня было самым ценным, потому что я намного больше узнал Бога. И частично того, что вот как бы я когда-то изучал, смотрел, буду сегодня с вами тоже делиться в проповеди, потому что проповедь как раз попала на подготовку на время поста, и тем более хотелось много чем поделиться, и будет у нас достаточно большой отрывок, но постараюсь покороче, конечно, это сделать. Вот. Но Бог работал в течение всего этого времени. Да, я похудел. Многие, кто меня видит, все говорят, что там у тебя жилетка была облегающая, теперь она тебе висит. Висит, да. Вот. Хуже всего было моему тренеру, который я когда пришел в зал, я просто пришел, забежал в душ. Вот. У меня когда увидел, он схватился за голову и сказал, я тебя пытаюсь из тебя накормить уже столько времени, чтобы ты набрал. Говорит, ты опять скинул. Говорит, куда? Вот. Ну, потому что я брал пост намного больше остальных, потому что понимал, что по здоровью я могу. Вот, поэтому, и, естественно, что физически, внешне я выгляжу немножко по-другому. Но Бог работает. Бог поддерживал все это время. И как раз такие вот мысли гораздо светлее и свежее. То есть физически ты устаешь быстрее, да, к вечеру у тебя что-то уже начинает отключаться, но вот духовная твоя составляющая, она совершенно по-другому работает. И мы с вами будем сейчас продолжать изучать Евангелие от Иоанна, будем снова с вами смотреть, я бы действительно сказал, великую книгу среди всех остальных Евангелий, особенную книгу среди всех остальных Евангелий, где действительно рассмотрен наш Иисус, рассмотрен не просто как человек, а рассмотрен как Бог. Иоанн так здорово вот раскрывает вообще сущность нашего Бога. И сколько раз, не знаю, в своей жизни вы слышали, когда говорили, да ваш Бог слабый. Что Он может? Он войну остановить может? Он что-то сделать там в твоей жизни может? Может. Он очень много что может сделать. И сегодня мы с вами смотрим ту историю, когда это, скажем, апогей того, что сделал Иисус здесь на земле, воскрешение Лазаря. То есть то, что даже делал раньше Иисус, вот воскрешение человека – это вообще выходящее за рамки вообще любого разума, любого понимания. Наш Бог великий. Он тогда себе сказал, я есть воскресение и жизнь. И Бог это не просто сказал, что Он есть воскресение и жизнь. Он показал, что Он и есть воскресение и жизнь. И сегодня, когда мир пытается менять понятия, сегодня у нас, например, безумие называется эпатажем. Да, вот очень многих певиц, которые ну, вот, по остальным всем временам бы сказали просто, ну, ненормальное, вот. Эпатаж. Такое красивое слово придали, назвали эпатажем. Секс сегодня заменили любовью. Все, что связано с любовью, сейчас все демонстрируется при помощи каких-то сексуальных таких намеков. Да? Мошенничество назвали маркетингом. Это маркетинговый ход. То есть мы облапошили огромную кучу людей, но маркетинговый ход, мы зарекламировали товар, который никому не нужен, но его все купили. И, например, новое рабство назвали экономикой. Экономическое, что сейчас существует, да, мы все время платим, что-то платим, отдаем и ничего не получаем. Мир сегодня все заменил, все перевернул. И в этот момент Слово Божие тоже хочется миру перевернуть. Его тоже хочется поменять и сделать нашего Бога каким-то вот незначительным, неважным, да, сделать его каким-то там, унизить его, постараться доказать нам всем, что его не существует. И в то время тоже такие были люди. И Иоанн поэтому пишет Евангелие для того, чтобы людям открыть глаза и показать, что нет, это не просто человек. Нет, это нечто гораздо больше, чем человек. Это Бог. И поэтому Иоанн даже начинает свою книгу с таких огромных, таких великих слов, да, что было слово, и слово стало плотью, и оно обитало с Богом. Да. То есть он дает целое, можно сказать, да, это богословие. Поэтому многие и хотят выкинуть эту книгу, говорят, это просто богословский трактат, это не рассказ, это не Евангелие. Нет, это Евангелие. Просто Иоанн хочет донести до нас что-то очень важное. И вот этот вот момент, когда идет рассказ о Лазаре, которого нету ни в одних остальных Евангелиях. Единственное Евангелие, где рассказано о Лазаре, это мы считаем с вами Евангелие от Иоанна. Иоанн нам показывает, что наш Бог не слабый. Наш Бог сильный. Бог, способный нас с вами поднять. И когда Найджел проповедовал, это было позапрошлое воскресенье, он в своей проповеди сказал одну важную мысль. Не знаю, вы ее услышали или не услышали, но я бы хотел вот ее еще раз повторить. Он сказал, что Иисус ждал определенное время, да, пока умер Лазарь. И вот это вот ожидание, это Найджел сказал, что Бог что-то в нашей жизни позволяет чему-то умереть. И Он ждет специально для его возможности, что чему-то в нашей жизни умереть, чтобы воскресить это совершенно по-другому. Да, услышали вы это или нет, он так сказал это буквально в конце, подытожив, но это такая очень важная мысль. Иисус ждал, Иисус ждет. Иисус ждет в нашей жизни определенным вещам, давая погибнуть. Для чего? Для того, чтобы воскресить это совершенно по-другому и показать это совершенно по-другому. И поэтому давайте пойдем с вами дальше. Он немножечко тоже дальше заскочил, рассказал уже о том, что будет, что Иисус воскресил Лазаря, да. Но тем не менее, давайте рассмотрим эту историю дальше, с 28 стиха, но мы с вами заглянем даже немножечко дальше. У нас сегодня очень большой отрывок до 12 глава, 11 стих. Мы будем достаточно большой отрывок читать. Но давайте сейчас вот внимательно сосредоточимся, да, и посмотрим на эту историю еще раз. Открыв, может быть, уже даже для себя открывая какие-то определенные вещи о нашем Боге. Сказав это, Марфа вернулась, отозвала свою сестру в сторону и сказала: «Учитель здесь, он зовет себя». Когда Мария это услышала, она тут же побежала ему навстречу. Иисус еще не вошел в селение и стоял там, где Марфа его встретила. Когда иудеи, бывшие с ней в доме и утешавшие ее, заметили, как она быстро встала и вышла, они пошли за ней, решив, что она пошла к могиле плакать. Мария пришла туда, где был Иисус, и, увидев его, упала к его ногам, говоря: «Господи, если бы ты был здесь, мой брат бы не умер». Иисус, видя, что она плачет, и что плачет она, и иудея, который с ней, и сам сильно расстроился и опечалился. «Куда вы его положили?» – спросил он. «Пойдем, и ты сам увидишь, господин», – сказали они. Иисус заплакал. Иудеи говорили между собой: «Смотрите, как он его любил». А некоторые, однако же, говорили: «Неужели он тот, который открыл глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер?» Иисус все еще печально пошел к могиле. Но это была пещера в скале, ко входу которой был привален камень. «Уберите камень», – велел он. Марфа, сестра умершего, сказала: «Господи, но там ведь уже тяжелый запах. Лазарь 4 дня как в могиле». Тогда Иисус сказал: «Разве я не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь Божью славу?» Тогда камень убрали. Иисус посмотрел на небо и сказал: «Отец, благодарю тебя за то, что ты услышал меня. Я знаю, что ты всегда слышишь меня, но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что ты послал меня». Сказав это, Иисус громко позвал: «Лазарь, выходи!» Умерший вышел. Его руки и ноги были обвязаны погребальными полотнами, а лицо закрыто платком. «Развяжите его, пусть он идет», — сказал Иисус. Многие из иудеев, которые пришли навестить Марию и видели, что сделал Иисус, поверили в Него. Но некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им обо всем, что сделал Иисус. Первосвященники и фарисеи тогда созвали совет. «Что нам делать?» – спрашивали они. «Этот человек творит много знамений. И если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наш храм, и наш народ». Каиаф, один из тех, который в тот год был первосвященником, сказал: «Вы ничего не понимаете. Вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, чем погиб бы весь народ». Он сказал это не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, он изрек пророчество о том, что Иисус умрет за народ. И не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Божьих. С этого дня они стали думать, как убить Иисуса. И поэтому Иисус уже не ходил открыто среди иудеев. Он ушел в местность, расположенную недалеко от пустыни, в город Ефрем. Там он оставался со своими учениками. Приближался иудейский праздник Пасхи, и многие жители страны шли в Иерусалим для очищения перед Пасхой. Они искали Иисуса и, стоя в храме, спрашивали друг друга: «Как вы думаете, он наверняка не придет на праздник?» А первосвященники и фарисеи отдали распоряжение о том, чтобы если кто-либо узнает, где находится Иисус, то должен сообщить им, чтобы они могли арестовать его. «За 6 дней до Пасхи Иисус вошел в Вифанию, туда, где жил Лазарь, которого он воскресил из мертвых. И здесь в честь Иисуса был устроен обед. Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с гостями, другими гостями и Иисусом тоже возлежал у стола. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, вылила его на ноги Иисусу, потом она стала вытирать его ноги своими волосами, и весь дом наполнился ароматом масла. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился. «Почему бы не продать это масло за 300 динариев и не раздать деньги нищим?» Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему был доверен ящик с общими деньгами, и он брал из него на свои нужды. «Оставь его», — сказал Иисус. «Она должна была сохранить этот бальзам на день моего погребения. Нищие всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Тем временем множество иудеев узнало, что Иисус там. Они пришли, и не только для того, чтобы увидеть Иисуса, но и посмотреть на Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Первосвященники решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие иудеи приходили к Иисусу и верили в Него. Событие, которое, ну, на мой взгляд, должно было стать отправной точкой вообще в жизни многих фарисеев, они приняли вообще неординарное решение. Мало того, что убить Иисуса, но еще и Лазаря. И так благородную цель ради народа. Ну, ладно, об этом мы еще с вами поговорим. Да, но, в принципе, интересное событие происходит. И почему эта история вот о Лазаре есть вообще только в Евангелии от Иоанна? Я понимаю, что, ну, может быть, многим из нас не совсем важно, почему ее нету. Да? Но, с другой стороны, например, у меня на работе есть люди, которые вот очень много копают, да, и задают такие вот, вот неудобные вопросы, на которые ты даже не знаешь, вот как бы хотелось ответить. Да? Ну, давайте все-таки немножечко разберемся вот с этим моментом, прежде чем мы начнем с вами дальше смотреть на то, что будет происходить, все, что происходило в этом случае. Есть несколько описаний вот в Евангелиях о воскрешении, да, то есть несколько воскрешений есть. Кто-нибудь вспомнит, какие были? Дочь Иаира, да, правильно. И Наанской вдовы еще было, да, раз сыня. Вот, это было два воскрешения, которые есть в Евангелиях, вот в синоптических Евангелиях есть. Но история о Лазаре вот удивительна. История о Лазаре почему-то нету. И интересно, что в обоих случаях, вот воскресение, о котором говорится в остальных Евангелиях, могут сказать люди, да, вот глядя на них, что просто неправильно диагностировали, что они умерли. Ну, потому что в то время, понимаете, это Палестина, жаркая страна, и поэтому хоронили человека сразу, как он умирал. То есть если человек умирал, его сразу хоронили. И даже были раскопки, узнавали, что очень многих хоронили, что эти люди еще были живы. Вот, и можно было бы сказать, что, ну, это просто чудо, скажем, Иисус хороший, как поставил правильный диагноз, увидел, что еще живая, и поднял. Но в этом случае, в случае с Лазарем, здесь невозможно сказать, что это какой-то диагноз правильно или неправильно поставленный. Мы 100% видим, что Лазарь умер, и не просто умер, что 4 дня, будучи в гробу, что уже был запах. То есть все, 100% это человек, которого похоронили, он даже если бы, ну, даже вот предположим, его похоронили, будучи, что он был жив, за 4 дня все, это 100%, это человек мертв. И поэтому вот это чудо воскресения, оно действительно воскресение. То есть против него нельзя уже возразить и сказать, что Иисус не воскрешал никого. Там просто вот он помог правильно поставить диагноз. Нет, Иисус есть воскресение и жизнь. И почему нет в остальных? Ну, есть такие предположения несколько, например, что Марк получал информацию, которую писал в своем Евангелии, писал информацию, получал от Петра, а в Иоанне о Петре вообще не говорится, например, там 7 по 12 главу вообще о нем не говорится. Ну, и так предполагаю, что, возможно, на это время Петра не было, он только вот пришел, когда уже Иисус хлеб преломлял вместе с учениками. Ну, немножечко смешно, конечно. Ну, мы понимаем, что Петр всегда был с Иисусом, Петр всегда находился рядом. Но интересно, только почему-то Иоанн вот это чудо решил описать. И еще интересно, что только в Евангелии от Иоанна говорится о том, что вот фарисеи приняли решение убить Иисуса именно из-за того, что он воскресил Лазаря. И еще решили убить Лазаря при этом. В остальных Евангелиях это, скорее всего, из-за того, что он выгонял людей как бы из храма. Но вот здесь мы видим четко, что Иисус при этом въезжает, когда в Иерусалим, люди понимают, какое чудо совершил он. Поэтому то, что они восхваляют, они понимают, что просто человек не может такого сделать. Когда они встречали Иисуса, они уже в своих головах понимали, что это не просто человек. Поэтому они встречали его с таким ликованием. У них переворачивалось что-то в голове. И не нашлось почему-то этого места этому случаю в остальных Евангелиях. Ну, есть несколько объяснений. Я вам их скажу, Вот, поделюсь с вами просто о том, как рассуждают люди и делятся о том, почему его нету. Например, была такая мысль, что это был подлог Марфы, Марии и Лазаря. Ну, мы понимаем, что не может быть подлога, потому что ну, это невероятное объяснение, чтобы с такого количества людей люди пришли, плакали, и чтобы каким-то образом можно было всех людей обмануть, что Лазарь умер. Были предположения, что Лазарь был просто в бессознательном состоянии. Но опять же, мы с вами смотрим и видим, что Лазарь 100% умер. Уже невозможно здесь от этого отказаться. Некоторые предполагают, что это просто аллегория, что Иоанн решил включить, так скажем, придумав рассказ о Лазаре, потому что Иисус сказал, что он есть воскресение и жизнь. Но если бы наш Бог не доказал, что он воскресение и жизнь, мы бы этим словам с вами никогда не поверили. И тем более люди, которые находились там, бы не поверили этому. И еще, что это связано вообще с притчей о богаче. Вот придумав, мы читаем о богаче и Лазаре. И это как бы объяснение вот, истории, что и вот этот Лазарь, по которому шел разговор, что Бог еще и воскресил, потому что там была такая фраза, что даже если воскреснут мертвые, не поверят. Да? И вот как бы Иисус, типа вот, чтобы подтвердить это, придумали эту историю. Ну, если Иоанн придумал эту историю, то почему Вифания, да, вот Вифания, поседение называется Азариях от имени Лазаря? То есть до сих пор это место называется Лазарь. То есть не могли назвать это место просто так. Наверняка здесь произошло какое-то событие. Как правило, когда дают какое-то название чему-то, да, значит, что-то здесь произошло такое, что вот перевернуло, что город стал называться по-другому. И к тому же Иоанн очень много разных мест привозит, очень много исторических, достоверных. И мы понимаем, что если Иоанн говорит о том, что Иисус это сделал, я доверяю Иоанну. Потому что его Евангелие очень логичное. Его рассказ об Иисусе очень логичный. И поэтому мы будем сейчас с вами дальше смотреть, что нам хочет сказать Иоанн вот через это воскресение. И я думаю, что мы с вами много узнаем о нашем Боге. Я назвал проповедь так. У нашего Бога есть чувства. Это то, что вообще отличает христианского Бога, нашего Бога, вообще от всех остальных. Всех богов, которые придумывают, рисуют таких каких-то бесчувственных, злобных, которые все время пытаются надуть, а люди пытаются богов надуть, чтобы там добиться от них того, чему им хочется. Иисус совершенно другой. Вообще наш Бог совершенно другой. Он совершенно другого склада и совершенно другого плана. Давайте с вами почитаем, что у Иисуса есть чувства. Посмотрите, как это проявляется, и мы с вами здесь очень ярко видим. Сказав это, Марфа вернулась, отозвала свою сестру в сторону и сказала, «Учитель здесь, он зовет себя». Когда Мария это услышала, она тут же побежала ему навстречу. Иисус еще не вошел в селение и стоял там, где Марфа его встретила. Когда людей, бывшие с ней в доме и утешавшие, заметили, как она быстро встала и вышла, они пошли за ней, решив, что она пошла к могиле плакать. Мария пришла туда, где был Иисус, увидев его, пала к ногам, говоря, «Господи, если ты был здесь, мой брат бы не умер». Иисус, видя, что она плачет, и она, иудея, которая с ней, и сам сильно расстроился и опечалился. «Куда вы его положили?» – спросил он. «Пойдем, ты сам увидишь, господин», – сказали они. И Иисус заплакал. Иудеи говорили между собой, смотрите, как он его любил. Некоторые, однако же, говорили, неужели он тот, который открыл глаза слепому, не мог сделать так, чтобы этот человек не умер. И Иисус, все еще печальный, пошел к могиле. Это была пещера в скале, ко входу которой был привален камень. Почему вообще так важно, что у Иисуса были чувства? Потому что уже даже в то время, когда даже писали уже Евангелие, уже начинались появляться такие секты, которые, точнее, впоследствии были гностики такие, если когда-нибудь слышали, которые доказывали, что ну, это было не совсем физическое тело. Иисус, так сказать, когда абстрактное тело ходило. Вот. Но здесь мы видим, что абстрактное тело какого-то там Бога не может не иметь чувств. Иисус имеет чувства. Иисус плачет, Иисус печалится, Иисус переживает, расстраивается. Это наше с вами чувство. Наш Бог прекрасно знает, что мы знаем, когда мы кого-то теряем. Он увидел вот эту вот потерю, потому что, казалось бы, для него ведь понятно, что этот человек оказался на небе, да, что он верил в Иисуса, да, он там. Но Иисус понимает наши чувства, когда мы теряем здесь близких нам людей, что с нами происходит. Мы их здесь больше не видим, они их нет рядом с нами. И эти все чувства на него нахлынули. Он увидел, что мы с вами переживаем. Наш Бог чувствует, наш Бог знает нас. Как в Исаии сказано тоже о нем, что он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавший болезни, им отвращали от него лицо свое, он был презираем, и ни во что ставили его». Это вот еще раз это вот место Писания, которое написано в Исаии, которое описывает Иисуса Христа, еще раз нам доказывает о том, насколько вообще вот Иисус исполнял пророчество даже. Да? Иисус имеет чувство к нам. Иисус знает, что мы с вами переживаем, и Иисус знает, что мы чувствуем. Для меня это важно. Когда я плачу ночью от того, что какой-то человек меня предал или сделал мне больно, я знаю, что Бог знает меня. Я знаю, что Бог слышит меня и понимает меня хорошо в этот момент. Я знаю, что когда люди, которые меня подставляют и предают, и мне больно от этого, я знаю, что мой Бог меня понимает. Я знаю, что Он, как никто другой, лучше всего понимает. И Он, как никто другой, способен меня утешить в этой ситуации, способен мне сказать слова ободрения через Писание, в молитве, для того, чтобы держаться за Него и продолжать следовать за Ним, несмотря на это. Иисус дает чему-то в нашей жизни умереть. И кто-то, наверное, если бы мы отправили вот человека, который мы начинали церковь, и вот резко его поставить на это место, он бы сказал, эта церковь другая. Она другая. Бог чему-то позволил умереть у нас в церкви. Каким-то отношением умереть. Но что-то потом Бог воскрешает таким образом, что мы смотрим на это совершенно другими глазами и понимаем, что это намного чудеснее и лучше того, что было раньше. Бог чему-то позволяет в нашей жизни умереть. И Он так сделал с Лазарем. Он позволил. И Он прекрасно понимал, что произойдет, но на Него нахлынули все равно вот эти вот чувства. И не просто чувство печали, огорчения. Интересно, здесь есть такие с переводом одно слово, который здесь используется. У нас расстроился и печаль. Слово расстроился. Такой глагол у него есть. Эмбримасфай. Не знаю, запомните вы его или нет, но тем не менее. Вот. Это не просто, как вам сказать, это даже не просто расстроился. Да? То есть вот это слово, как правило, применяется, когда есть какой-то упрек или строгое, какое-то строгое восприятие чего-то вот, окружающего. Даже иногда это слово используют по отношению к лошади, которая фыркает, знаете, такой делает, да, вот это вот, то есть реакция Иисуса даже была вот такая, немножко резкая. Почему? Знаете, в истории, когда вот плакальщицы, которые, это вот такие есть профессиональные плакальщицы, это люди, которых вызвали на похороны, да, и вот чем громче они плачут, тем, скажем, больше они говорят о том, насколько вот был человек важный, да, умер важный человек. И вот эти вот все плакальщицы, которые вот знали они там того Лазаря на самом деле, непонятно, да, и иудеи, которые там находились, да, и вот их реакция, что они плачут по человеку, по которому, собственно говоря, для них он был никто, Иисуса это расстроило, потому что он понимал, что искренними вот здесь вот в этой ситуации являлись только два человека. Это Марфа и Мария, которые переживали за то, что произошло. Они плакали реально. А вот то, что происходило, то есть Иисус плакал вместе с ними, потому что ему было больно. Но реакция на остальных, вот это вот действие, да, что его была такая, достаточно резкая. Он действительно, я думаю, что многие, наверное, в этот момент напряглись и поняли, что он их наверняка осудил за то, что они вот так вот демонстративно делают то, что на самом деле в сердце у них не живет. Иисус испытывал боль от того, что он сделал, от того, что ему пришлось на 4 дня не приходить. И интересно, здесь реакция иудеев самих тоже. Они говорили между собой, смотрите, как он его любил. Одни говорили одни, а другие говорили, мог бы его и воскресить, точнее, мог бы его прийти и исцелить. Почему он этого не сделал? Опять, вот какие разные реакции, вот, глядя на Иисуса у людей. Вот и пришел Иисус, надо переживать от того, что умер, да, видя слезы Иисуса, и нет даже сопереживания тому, что он печалится. И как иногда... Я думаю, что, глядя на себя, я понимаю, что в какие-то моменты Бог плачет от того, что я делаю. Да? Иногда вот в эти вот моменты я, наверное, похож вот на этих фарисеев, которые смотрят на слезы и как бы так игнорируют их. Я понимаю, что на самом деле Бог очень за многое переживает в моей жизни, потому что Он видит меня, видит мое сердце, и Он переживает точно так же за каждого из нас. Он знает каждого из нас. Он готов нам помогать. И сегодня какая наша реакция на Бога? Вот мы также мы переживаем за то, чтобы сделать то, что Он нам велит. Также мы переживаем за то, что Он хочет, чтобы мы что-то совершили в своей жизни. Либо мы относимся так, как многие люди говорят, да что сделал твой Бог? А вот где он был там во время войны? Вот это же та же самая реакция. Мир не изменился. Да? Сегодня есть люди, которые доверяют этим слезам Иисуса и готовы следовать за ним, понимая, кто он такой. А есть сейчас люди, которые сегодня так и говорят. Да он злой. Да он ничего не остановил. Хотя спрашиваются люди, а где был ты? Это не важно, где был я. Вот главное, где был Бог, вопрос. И вот люди до сих пор человека смотрят не на то, кем он является, да, а только на внешность. Иисуса многие смотрели на внешность, на внешнее проявление. И только его ученики хорошо, четко знали, кто он. Поэтому вот Иоанн и описывает, он описывает чувства Иисуса, потому что он прекрасно понимал, что с Иисусом происходит. Что окружающие люди, возможно, могли бы воспринять слезы Иисуса как нечто такое наигранное, потому что были профессиональные плакальщицы, ну и пришел Иисус и тоже профессионально плачет по Лазарю. Но Иоанн знал, что происходило с Иисусом. Иоанн знал его, потому что он был его ученик. И он описывает, что это действительно была боль и переживание. Поэтому Иисус знает, что ты переживаешь в своей жизни. Он знает твои боли, и он готов тебе помочь. Он готов оказаться рядом, чтобы поддержать тебя в трудную минуту, чтобы помочь сказать слова утешения и помочь подняться и следовать дальше за Богом, потому что он сам это пережил. Иисус способен воскресить нашу жизнь. Это еще то, что способен вообще сделать Бог. То есть 100% то, что мы видим с вами здесь, что Иисус способен воскресить. Иисус все еще печально пошел к могиле. Это была пещера в скале, ко входу, который был привален камень. «Уберите камень», — велел он. Марфа, сестра умершего, сказала: «Господи, но там ведь тяжелый запах. Лазарь 4 дня как в могиле». Тогда Иисус сказал: «Разве не говорил тебе, что если ты будешь верить, то увидишь славу Божию?» Тогда камень убрали, Иисус посмотрел на небо и сказал: «Отец, благодарю тебя за то, что ты услышал меня. Я знаю, что ты всегда слышишь меня. Но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что ты послал меня». Сказав это, Иисус громко позвал: «Лазарь, выходи!» Умерший вышел, его руки и ноги были обвязаны погребальными полотнами, а лицо закрыто платком. «Развяжите его, пусть он идет», — сказал Иисус. Многие из иудеев, которые пришли навестить Марию и видевши, что сделал Иисус, поверили в него. Смотрите, что совершает Иисус. Вот это просто нечто феноменальное. В эту моем, скажем, моем христианской молодости уже эта группа не очень известна, была такая группа христианская. То есть есть российская группа «Кармен», да? А есть христианская была группа тогда, был такой один человек, и вот он пел песню как раз-таки о Лазаре. И это так интересно было, что Лазарь уже беседует, значит, с Моисеем, с Аароном, типа разговаривает уже в таком. И вдруг он слышит, что за спиной такой голос: «Лазарь, выйди вон». Он такой, типа: «Братья, извините, я вот сейчас, там меня зовут». Я не знаю, что в результате переживал потом Лазарь. Когда ты уже оказался на небе, тебе уже хорошо, земные вещи тебя не волнуют. Но Иисус тебя зовет обратно. Иисус хочет, чтобы ты воскрес, и ты еще что-то совершил здесь. Это то, что способен сделать наш Бог. И нам иногда кажется, что даже то, что Он воскрешает, возможно, это и не нужно. Но когда Он это воскрешает в нашей жизни, мы понимаем, что вот это все воскресшее – это драгоценность. И самое главное, что Он воскрешает нашу с вами жизнь. Будучи неверующим, мы являемся мертвыми людьми. Это классный вообще образ. Сегодня мы находимся, мир находится во грехе. Да? Мир находится, он спит, он мертв даже. И Иисус – это единственный, кто способен сегодня вот этого человека, который находится там, взять, достать оттуда и воскресить его, и показать, что есть жизнь. Послушай, все, есть жизнь. Потому что многие люди сегодня не видят этой жизни. То есть они вот живут здесь, да, они ее проживают, они не понимают, зачем, для чего и кому вообще все это нужно. Они не живут, они существуют. Есть такое, знаете, вот иногда говорят, что «я не живу, я существую». Так вот, Иисус может это существование убрать и дать тебе жизнь. Если Иисус способен поднимать мертвых, то уж тем более Он способен оживить нашу жизнь здесь, на земле, чтобы мы во Христе получили вот эту вот драгоценность, эту полноценную жизнь. Есть одна история, как раз-таки вот, как эта история повлияла на жизнь одного человека. Один американский профессор Роберт Макафи Браун рассказывал историю одного солдата. Он служил армейским капелланом на транспортном корабле, на котором 1500 солдат морской пехоты возвращались из Японии в Америку для демобилизации. Помните, что была такая война, да? И тогда Америка очень сильно получила, скажем так, от Японии. Очень много солдат погибло тогда. И естественно, что солдаты эти были, ну, действительно деморализованы от ситуации, которая происходила. К его великому изумлению он был приглашен небольшой группой солдат проводить с ними библейские уроки. Он ухватился за эту возможность, и к концу мореплавания они дошли вот до этой главы, и после урока один солдат подошел к нему и сказал: «Все в этой истории указывает на меня». Он рассказал, как он был буквально в аду последние полгода. Прямо из высшей школы он записался в морскую пехоту и был послан в Японию. И ему надоела жизнь от скуки, он попал в эту ужасную беду. Никто, кроме Бога, не знал об этом. Его мучило чувство вины, и жизнь казалась загубленной. И он не мог себе представить, как он встретится со своей семьей, хотя им не было нужды знать, что с ним произошло. Но он чувствовал, что убил сам себя и был мертвым человеком. И, окончил солдат, читая эту главу, я воскрес. Я знаю, что воскресение, о котором говорит здесь Иисус, реально, потому что Он воскресил меня из мертвых. Иисус сегодня способен воскресить нашу жизнь, нашу мертвую жизнь, и дать нам настоящую жизнь вместе с Ним. Он способен это сделать. Я смотрю на историю Лазаря и понимаю, что если он смог поднять мертвого, то изменить мою жизнь ему ничего не стоит. Ему стоит, точнее. Ему много чего стоило, чтобы изменить мою жизнь. Но он может это сделать. Он единственный, кто вообще способен это совершить. Подумайте, насколько велика сила Божья, что способен это сделать. Да, наша жизнь не начинается с чистого листа. У нас остаются определенные воспоминания о нашей жизни, да, то есть мы не можем это все перечеркнуть, хотя, как говорится, время все сглаживает. Но то новое качество жизни, которое придает Бог, никто, кроме Бога, его не может дать. Сколько философий существует, сколько всего существует в мире. Люди говорят: придите, и мы вам покажем, как эту жизнь прожить. Мы вас научим, как правильно позитивно смотреть на мир, позитивно смотреть на вещи. И человек вот так вот на себя способен накачать на какое-то время, а потом... А Бог у нас с вами накачивает постоянно этой жизнью. Он постоянно находится рядом с нами. Он постоянно заботится о нас. Он постоянно воскрешает нашу жизнь и постоянно держит нас в своей руке. И это способен сделать только тот Бог, который нас с вами понимает. Другой человек, который мне будет говорить о том, что я знаю, как тебе помочь, я могу сказать: извини, ты даже не знаешь меня. Ты не знаешь, кто я, и тем более ты не способен мне помочь. Но я знаю, что когда Бог говорит, что я могу тебе помочь, я 100% уверен, что Он может помочь, потому что Он меня знает. И Он меня хорошо понимает. Умирают привычки. Умирает многое, что... Когда мы становимся христианами, вчера Дима Лазут интересно сказал, говорит: я не знаю, как у вас, говорит, но в моей жизни, говорит, самое большое благословение, самую большую боль я перенес в церкви. Вот, то есть мы обычно в мире это делаем. Что? Пек он говорил, да? Извините, да. Оксана, просто мы вместе были. Он это говорил. Я вот смотрю на него и понимаю: слушай, я могу сказать, да. Самую сильную боль я тоже пережил в церкви. Почему? Вот когда что-то умирает, вот то, за что ты очень чем дорожил, тебе очень больно от этого. Вот когда умерло то служение, которое, да, у меня было, а потом еще второе служение умерло, которое было, это было настолько больно, потому что ты понимаешь, что мне это доказало, что я выстроил всю свою систему в голове, да, я уже знал, чем я всю свою жизнь буду заниматься. И вдруг Бог берет вот это вот все так, в раз отнимает друзей, которые были. Вообще все, просто вот все, что было, вдруг друзья от тебя все отворачиваются. Вот те, которые там тебе чуть ли не дифирамбы до этого пели, и вдруг они на тебя смотрят, еще тыкают пальцами, и ты вот на все это смотришь, и за что? Ну, Господи, служу, делаю все, что могу. За что ты вот это все отнимаешь? Почему ты позволил вот этому всему умереть? Но вот сейчас, когда на всю эту ситуацию смотришь, и когда Бог воскресил все совершенно по-другому, и опять же, даже не так, как себе представляешь, опять, я думаю, что Лазарь, когда воскрес, да, уже вот его воспоминания о том, что с ним даже где-то было, он уже здесь, наверное, на земле жил совершенно по-другому, я думаю. Потому что он понимал, как его жизнь дальше завершится, где он окажется. Он уже совершенно в другом качестве был. И здесь то же самое. Бог, когда поднимает вот наше все служение и нашу жизнь, он ставит на совершенно новые качества, которые мы себе представить даже не можем. Если бы там 10 лет назад мне сказали, что ты будешь вот этим заниматься, я бы человеку не то что рассмеялся, я бы сказал: знаешь что, иди рассказывай сказки кому-нибудь другому. Бог, я понимаю, что Бог способен воскресить. Бог способен воскресить, дав чему-то умереть. И дальше уже история, давайте немножечко уже отвлечемся от самой истории Лазаря. Я уже думаю, вам много что здесь рассказал. Хочу еще посмотреть на один момент. Как можно показать Богу свою любовь? Ну вот Бог нам показал свою любовь. самом деле, да, и вот вроде к такому небесному Отцу, вот, а как можно показать Богу любовь? Я верю, что Он воскресил, вот, и как можно свою любовь проявить? И мы посмотрим на двух женщин, которые проявляли вот свою заботу, свою любовь, которую мы видим здесь. Давайте с вами почитаем. Здесь в честь Иисуса был устроен обед. Марфа накрывала на стол, и Лазарь вместе с другими гостями Иисусом тоже возлежал у стола. Мария в это время взяла кувшин чистого нардового масла, которое стоило очень дорого, вылила его на ноги Иисусу, потом она стала вытирать его ноги своими волосами. И весь дом наполнился ароматом масла. Иуда Искариот, один из учеников Иисуса, который впоследствии предал его, возмутился. «Но почему бы не продать это масло за 300 динариев и не раздать деньги нищим?» Он говорил это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Ему был доверен ящик с деньгами, и он брал из него на свои нужды. «Оставь ее», — сказал Иисус. «Она должна была сохранить этот бальзам на день моего погребения. Нищие всегда будут с вами, а я не всегда буду с вами». Я знаю, что когда мы с многими семьями проходили здесь, мы говорили о языках любви. Вот мне кажется, что язык любви Марфы — это помощь. Вот она такая... Вот заботится, бегает вокруг, вот все показывает, вот, чтобы все организовать, все сделать. Вот у нее явно вот помощь, это такая ее язык любви. И она практичная такая, очень, очень практичная любовь. Она все делает для того, чтобы показать, вот позаботиться. Вот пришел Иисус, пришли гости, да, вот надо всех накормить, чтобы все были довольны, чтобы все были радостны. Знаю, что есть много таких людей, которые вот могут этим заниматься. Это, знаете, как вот есть служение помощи такое. Мы помогаем другим людям. Да, вот мы суетимся, мы делаем что-то, чтобы человеку было комфортно, хорошо. Вот это и есть служение тоже. Это не то же, это и есть служение, когда мы поддерживаем друг друга, помогаем. Вот так вот суетимся вокруг какого-то человека, как Марфа. И мы этим показываем свою любовь к Богу. Вот Марфа показывала тогда свою любовь к Иисусу вот этими вот действиями. И когда мы с вами что-то делаем, когда мы с вами вот носим аппаратуру, кажется, это никому не важно. Вот я принес аппаратуру, поставил, а что бы было, если бы ее здесь не было? А что бы было, если бы группа прославления не пришла сегодня? Было общее пение, да, такое красивое название. Общее пение. Вот. А кто аккомпанировал бы этим общим? Миша встал бы, ну, братья, давайте откроем псалом, почитаем просто, давайте петь не будем. Вот. Но вот все, что происходит, все люди, которые здесь заботятся о том, чтобы служение состоялось, мы с вами проявляем свою любовь к Богу этим. Тем, что мы делаем, стараемся тем, чтобы люди, которые пришли сюда, они чувствовали себя здесь комфортно, они встретились с Богом и пережили определенные переживания в боли. Это и есть наше проявление любви по отношению к Иисусу. Но есть еще Мария. Мария — это нечто совершенно другое, да, вот ее проявление любви. Можно сказать, что она любила Иисуса больше Марфы. Ну, просто это была другая любовь на самом деле. Это было, скажем, качество немножечко другое любви. И смотрите, она не высчитывала, во что эта любовь обойдется. Она все самое дорогое, что у нее было, она принесла не просто к Иисусу, заметьте, а принесла к ногам Иисуса. Вот есть большая разница. Вчера тоже интересную фразу сказал Борисюк. Это я, у меня отложилось, что настоящий поклонник, когда приходит к Богу, он видит землю. Потому что он не может поднять голову и взглянуть Богу в лицо. Потому что все, что он видит, это землю и ноги Иисуса. И это настоящий поклонник. И вот Марфа, она была настоящим поклонником. Вот человеком, который поклонился Иисусу. Она не смотрела ему на лицо. Она никуда не смотрела. Все, что она видела, да, это ноги Иисуса, которым она припала. И не просто еще припала и маслом полила. Она распустила волосы. Вообще в то время распущенные волосы означали распущенность женщины. И Марфа на это не посмотрела. То есть какое мнение они могли сложить? Точнее, в двух Евангелиях мы даже видим, что они сложенное было мнение, да, еще говорили, знал бы, кто это за женщина, которая ему ноги втирает. Да? То есть вот уже сложили мнение свое о том, когда Марфа распустила волосы и волосами вытирала ноги Иисусу. О, Мария, простите, пожалуйста, Мария, да. Потому что Мария — это вот совершенно другое, это настоящий поклонник. Это то, когда мы с вами становимся на колени перед Богом, когда мы молимся, все, что мы видим, мы не можем увидеть Иисуса лицо, и хорошо. Если мы с вами настоящие поклонники, мы не видим Его лицо, мы видим Его ноги, мы видим Его распятые руки, мы видим Его проливаемую кровь, и это настоящее поклонение Богу. Потому что в этот момент я понимаю, что реакция Бога, вот как это тогда была реакция у Иисуса, как Он сказал, оставьте ее, она должна была сохранить этот бальзам на день моего погребения. Иисус оценил это. Иисус вот это все, что сделала Мария, как она проявила свою любовь, он оценил это. Интересно еще здесь такое. Ну, Иоанн всегда, когда что-то пишет, он еще пишет немножечко аллегорические какие-то вещи такие. И написано, что, сейчас, секундочку, где-то я здесь у себя записывал. Весь дом наполнился ароматом масла. Да, вот, весь дом наполнился ароматом масла. Это есть такая немножечко аллегория с тем, что вот эта вот история, она вошла в Библию, да, и вот этот аромат масла до сих пор для нас с вами звучит. Вот этот настоящего поклонника. Да, вот этот вот аромат поклонения, оно и сегодня здесь есть. Ну, можно предположить, да, это здорово, потому что мы с вами вместе сегодня поклоняемся Богу. Мы с вами вместе сегодня обращаемся к Нему. Мы сегодня ищем Его лицо. И мы приходим к Богу, преклонившись перед Ним. Не смотрим на то, как на нас смотрят другие. Я понимаю, что можете на меня смотреть иногда странно, когда начинаю хлопать, когда все остальные не хлопают. Но я это делаю, потому что я знаю, кто такой Бог. И мне хочется это делать. И иногда меня многие вещи, конечно, останавливают. Хочешь, смотришь на людей и думаешь, ну вот как-то надо, наверное, может себя по-другому немножко вести, да, и быть укором. Когда человеку, некоторым людям ты не говоришь, что христианин, как бы, ну, чтобы там не оскорбить друзей его, которые скажут, а что, с верующим дружишь? Вот. И с моим другом интересно была такая ситуация, который приезжал из Израиля, он приезжал уже 3 раза, и все первые 2 раза, что мы с ним встречались, мы как-то у нас не заходил вообще разговор о Боге. Ну, так, вскользь, он просто знал, что я хожу в церковь, он немножечко знал. А вот 3 раз, когда он приехал, точнее, даже вот те 2 раза, что мы встречались, Настя так очень аккуратно рассказывала о себе. Ну, так, ну, что так вот, можно было бы рассказать, не открывая там окончательно свое сердце, ничего. И видно, не знаю, может быть, это его как-то зацепило или еще что, потому что он так очень открыто многие вещи мне рассказывал. И вот он, когда приехал 3-й раз, мы с ним пошли в кафе, вместе сели, он садится напротив меня и задает мне такой вопрос. Скажи мне, почему христианство? Я опешил вначале. Вот. Ну и начал так рассказывать, так, знаете, такое, ну как с общепринятых таких фраз, начал с ним вести разговор. Ну понимаешь, вот мой выбор был, все. И он такой человек, очень много через что прошел. Во-первых, он психолог шикарный, потому что он был переговорщиком. Вот. Если знаете, что это, он должен был уметь переговаривать с террористами, да, чтобы добиться освобождения заложников. Вот. Да, чуть-чуть расскажу, чтобы вы представляли. Он прошел армию, он был военным полицейским, переговорщиком в Израиле. Да, в Израиле был переговорщиком, потом он был в наркоконтроле, вот, а сейчас он занимается инкассаторством. Вот, то есть у него такая очень богатая жизнь. Да, и естественно, что его учили психологии, чтобы как переговорщик уметь общаться. Вот он смотрит на меня и говорит, я все понимаю, но вот скажи, почему лично ты вот это сделал. И когда я потихонечку стал ему рассказывать свои личные переживания, вот открывать, я по нему самому даже увидел, как он поменялся. Вот когда мы с ним прощались, он мне, когда мы с ним обнялись, так он мне впервые вот за наши все эти встречи сказал, говорит, ты меня впервые заставил задуматься о том, что, наверное, Бог есть. Что я особенно рассказал? Я рассказал о своих чувствах, которые переживал перед Богом. Вот несмотря на то, что он обо мне дальше подумает. Впервые я, наверное, я мало кому из таких всех вещей рассказываю, например. Но вот с ним мы так настолько серьезно поговорили, потому что он мой друг уже столько лет. И для него это было особенным событием. И когда мы с вами... Я не говорю, что надо каждому человеку открываться, каждому человеку все рассказывать, да? Но когда мы с вами естественные, когда мы говорим о нашем Боге, этим Бог прославляется. Потому что мы понимаем, что в этот момент не мы с вами что-то делаем, не мы с вами что-то говорим. В это время Бог работает, в это время Бог говорит и Бог меняет. И когда мы рассказываем о Боге, который воскресил Лазаря из мертвых, когда мы говорим о Боге, который дал умереть определенным вещам, но воскресил нас к новой жизни, это чудо, которое должно услышать каждый человек. И показать этим свою любовь к Богу, тем, что просто поговорив вот с человеком так и открывшись ему, и донести вот эту любовь до него, это тоже очень важно. И здесь есть еще, мало того, что здесь о любви, здесь есть еще очень немножечко так о нелюбви, да, которая была к Иисусу. Многие из иудеев, которые пришли навестить Марию, и видели, что сделал Иисус, поверили в Него. Но некоторые из них пошли к фарисеям и рассказали им обо всем, что сделал Иисус. Первосвященники и фарисеи тогда созвали совет. «Что нам делать?» – спрашивали они. «Этот человек творит много знамений. Если мы позволим ему продолжать, то все поверят в него, и тогда римляне придут и уничтожат и наш храм, и наш народ». Каиафа, один из них, который в тот год был первосвященником, сказал: «Вы ничего не понимаете. Вы не можете понять, что лучше для вас, чтобы один человек умер за народ, чем погиб бы весь народ». Он сказал это не от себя, но, будучи в тот год первосвященником, он изрек пророчество о том, что Иисус умрет за народ. И не только за иудейский народ, но и для того, чтобы собрать воедино рассеянных повсюду детей Божьих. И с этого дня они стали думать, как убить Иисуса. И дальше, когда они, мало того, что Иисуса, тем временем, с 9 по 11 стих, тем временем множество иудеев узнало, что Иисус там, они пришли не только для того, чтобы увидеть Иисуса, но и посмотреть на Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Первосвященники же решили убить и Лазаря, потому что из-за него многие иудеи приходили к Иисусу и верили в него. Вообще, вот великолепное показательство развития греха. Да, вначале одного, а потом как бы, ну, уже решили одного, там, где уже один, два, второй уже как бы вообще естественно какое-то получается, да, такое решение. И какая благородная идея вообще, да, за народ. Вот. Сегодня политики многие, за народ. Вот что-то делают, как бы, вроде как для народа, и понимаешь, что не для народа делается. Ничего не поменялось. Вот политическое абсолютно действие, да. И мы видим, вот мы видим Марию и Марфу, да, которые радуются, и там даже многие иудеи поверили, вот их отношение к Иисусу, и вот здесь вот какое-то абсолютно непонятное. Казалось бы, событие, которое произошло, должно было вам, людям, которые знают Писание, доказать, что перед вами ожидаемый Мессия, и пора свое мировоззрение поменять, измениться, обратиться к Богу и радоваться. Тем более пришел царь. Если вы верите в то, что пришел царь, значит, он будет царствовать, тем более, кто вам вообще помешает? Нет. События совершенно по-другому. Закрывает глаза и делает совершенно другое. И со многими людьми сегодня, которые узнали любовь Божию, почему-то вот увидели Бога, увидели Его любовь, почему-то сегодня принимают решение отвернуться, закрыть на это глаза, уйти. Почему это происходит? Потому что происходило всегда. Все мы по-разному смотрим на то, что делает Бог. И вопрос в том, как мы с вами смотрим на это. Мы не отвечаем за другого человека. Мы не отвечаем за то, как человек смотрит на Иисуса, верит ли он в то, что Бог способен воскресить или нет. Мы отвечаем за себя. У нас это не сильно популярный термин такой был, но вот в Америке в 60-х годах популярный был термин, который назывался «Бог умер». Тогда была целая такая статья, да, о том, что сейчас вот у нас век прогресса, да, век эволюции. Мы прекрасно знаем, что сейчас надо, чтобы Бог умер, чтобы мы с вами стали на новый жизненный этап. Вот. И была эта фраза «Бог умер». И потом даже вышел такой христианский фильм, как в противовес, там целых три части, по-моему, есть, называется «Бог не умер». Да, вот такое вот противопоставление вот этой вот фразе. И сегодня вот многие люди, им очень удобно, чтобы вот этот Бог, о котором мы с вами читаем, умер, потому что он неудобный. Потому что если это все так, то как-то свою жизнь поменять не хочется. Вот мне устраивает все то, что у меня есть. И сегодня разные реакции на Иисуса. И сегодня, возможно, кто-то пришел в первый раз и, может быть, задаете себе тоже вопросом, какая моя должна быть реакция на Иисуса. Сегодня у нас всегда есть выбор. Как и тогда, так и сегодня есть выбор. Интересно, что ученые до сих пор не доказали, что Бог существует, но и не доказали, что Бога не существует. И я думаю, что вот это состояние всегда останется, потому что это всегда будет вопрос веры. Это всегда будет вопрос веры. Бог так создал этот мир совершенным, что мы, рассматривая творение, мы можем это увидеть. И это всегда будет вопрос веры. Принять то, что Бог существует, или принять верой, что его не существует. И перед нами всегда стоит такой выбор. И сегодня есть возможность подумать об этом выборе и разобраться о том, так, если я вижу такого великого Бога, и если я вижу здесь людей, которых Бог жизнь воскресил и поднял ее, изменил ее и сделал качественно новой, это мог сделать только Бог. Человек своими силами измениться не может, но Бог человека изменить может. И что хотелось бы, чтобы вот мы вынесли с вами из этих мест, что Иисус нас хорошо понимает. Он понимает нашу боль и наши переживания. Поэтому если у вас есть переживания, если у вас есть действительно сложности какие-то в жизни, обратитесь к Нему. потому что он знает вас, и он вам поможет. Человек вам даже не способен. Психолог, который вас будет смотреть, ну, он что-то вам подскажет. Но Бог способен вас утешить. Бог способен вам помочь, потому что он понимает, он сам это все переживал. Иисус может воскресить нашу жизнь. Иисус может воскресить твою жизнь. Поднять себя из той ситуации, в которой ты находишься, в тяжелой ситуации, в которой ты находишься, поднять и вывести из этой ситуации, потому что это способен сделать только Он. И мы можем показать Ему свою любовь тем, что примем Его, несмотря на других. Что мы будем следовать за Ним, несмотря на других. Этим мы покажем Ему свою любовь. Этим мы покажем о том, насколько Он для нас важен, дорог, и что вот того Бога, о котором мы читаем в Евангелии от Иоанна, Бога-человека этого, мы хотим его принять в свое сердце и хотим показывать ему свою любовь каждый день. Тем, что служим другим людям, тем, что поддерживаем, молимся, переживаем, утешаем. Этим мы докажем свою любовь. Давайте поднимемся вместе с вами. Если кто-то пришел сегодня первый раз, вы можете для себя принять решение в этой жизни. Вы слышали о могуществе Бога, вы слышали о Его любви, и сегодня вы можете обратиться к Нему и сказать о том, что Он для вас важен. Либо уйти отсюда, так и оставшись при своем мнении. Опять это вопрос нашего принятия. Но я вам скажу, что то, что делает Бог в жизни людей, это нечто особенное. Это важное и огромное, что Он способен сделать и в вашей жизни тоже. Давайте сейчас помолимся вот этому великому Богу. Господь, я благодарен Тебе, что Ты путь воскресения и жизни. Что Ты, Господь, путь в нашей жизни, что Ты показываешь нам дорогу, по которой нам нужно двигаться. И сегодня действительно у нас есть цель в нашей жизни, есть понимание этой жизни. И я понимаю, Господь, что я не существую, а я живу здесь. Только благодаря тому, что Ты мне показал эту жизнь. И Ты мне открыл эту жизнь. Спасибо Тебе за это, Господь. Я понимаю, что Ты, Господь, истина, потому что все Твои слова, которые Ты говоришь, они продолжают жить до сих пор. А люди о них спорят, люди о них спотыкаются, но эти слова живут до сих пор, потому что понимаю, что это истина. И Ты, Господь, жизнь, потому что в Тебе сокрыта моя жизнь. Я понимаю, что ту жизнь, которую даешь Ты, она намного больше того, что я могу себе даже представить, потому что это жизнь от Тебя. И есть еще вечная жизнь, которую Ты даешь нам через кровь, пролитую там, на кресте, через эту смерть, которую мы получили. Спасибо Тебе, Бог, за это. Спасибо, что Ты воскрешаешь нашу жизнь сегодня, и за то, что Ты каким-то вещам, позволяя умереть, Ты воскрешаешь ее совершенно с новыми качествами. Мы благодарим Тебя, Господь, за это. И я хочу обратиться к Тебе, Господь, касайся сердец людей, которые сегодня есть в этом мире, для того, чтобы они узнали вот о таком великом Боге, узнали о Тебе, Господь, могли прикоснуться вот к этой силе и понять, что только Ты способен поднять их из того места, где они находятся, что только Ты способен изменить их жизнь. Я прошу Тебя, Господь, об этом. Я отдаю Тебе каждого человека, находящегося здесь, в Твои руки. Прошу, Господь, проводи нас через жизненные ситуации, поднимай нас, Господь, и помоги следовать за Тобой. Помоги смотреть на такого великого, чудесного и воскрешающего Бога. Я молюсь Тебе так и благодарю Тебя за все. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.